Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Имею от Господа слово. Я говорил на конференции тему «Искусство быть господином и искусство быть замужем». Это была моя тема, которую я говорил в двух частях по полтора часа. Эти, конечно, записаны, это интервью. Сегодня я хочу в завершение просто собрать эту мысль. Я сам восхищаюсь, насколько интересного, полезного и важного, и ценного Бог показал в этой области. Я хочу говорить «Искусство быть семьей». Что ж такое семья? Бог вообще, в отличие от людей, ничего не делает, не продумав. Он отталкивается от цели, обязательно. Это мой сынок может что-то лепить там с пластилина или с конструктора, а потом придумывает, на что оно похоже, и куда бы его применить. Но Бог так не делает. Бог не слепил человека, а потом думает так, что ж с ним делать, куда же бы его вот так определить вообще. Получился вот, а теперь не знаю, что с ним делать на свою голову. Вот, на самом деле все совершенно не так. Бог творец, и Бог планирует. Вообще, вчера был замечательный семинар, который проводил Павел Иванович Желновако. Он говорил о планировании семьи. Он показал вообще феноменальный, на основе Слова Божьего, что у Бога ни одной молекулы не создано без плана. У Бога абсолютный план во всем. И в том числе о количестве наших детей, которые мы имеем. И во всем Бог должен быть Богом и принимать участие во всех вопросах нашей жизни. И сегодня я хочу коснуться момента, какова же идея семьи? Вообще, что такое семья? Семья – это сочетание, прежде всего, двух характеров, двух начал, мужского и женского, которые находят друг друга на основе любви, вообще не просто симпатии, страстного стремления и любви друг к другу. Они находят друг друга, и в результате, как один человек сказал, вот плод нашей любви, показал пятерых детей. Вот. И часто в семьях действительно на самом деле рождаются дети, которые являются результатом не просто плотской или платонической любви, они являются результатом божественной любви. И я хочу показать сегодня... что прежде всего Бог есть любовь. Часто на браках или на свадьбах люди философствуют, пытаясь понять, что же такое любовь. Подносят микрофон люди, которые прожили в браке определенное количество лет, или которые недавно женились, или вообще холосты. Они пытаются сказать свою формулировку любви. Любовь – это некий опыт. Любовь – это некое переживание. Человек может только сказать в соответствии, в меру своего переживания, пережитого. Потому люди и дают разные формулировки любви. Потому что любовь весьма многогранна. И Библия говорит, что в ней есть широта и глубина, и высота. И понять ее разумом очень трудно. Потому каждый ее в меру своего опыта, своего переживания и понимает. Потому так и определяет любовь. Но если Бог поставил знак уравнения между своей личностью и любовью, это говорит об очень многом. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог, знак уравнения, это любовь. И знаете, что особенного или уникального есть в любви? Потому что Бог... вмещает, имеет в себе много важных черт характера. Он и вездесущий, он и всемогущий, он и вечный, он и добрый и так далее. Но любовь очень сильно отличается, принципиально отличается от всех данных, которые Бог имеет в себе. Знаете чем? Бог может абсолютно быть одиноким и оставаться вечным. Бог может быть вечным всю вечность, и он может так жить один. Бог может быть всемогущим, Бог может быть вездесущим, и он прекрасно уживается с этими своими данными, своей природы, своей натуры, и остается один. Но если Бог есть любовь, вот здесь возникает проблема любви. Проблема любви, оказывается, не в том, чтобы тебя любили. Проблема любви в том, что у тебя нет объекта любви. Что тебе необходимо обязательно эту любовь разделить. Потому что ты как любовь умираешь. Любовь – это самое феноменальное качество и чувство. Она есть до тех пор, пока есть кто-то, кому можно ее отдавать. Проблема, когда человек ищет, чтобы его любили, это скорее проблема эгоизма, чем проблема любви. Проблема любви – это когда человек ищет, кого любить и кому отдать избыток своих чувств и своей любви. Вот в какой ситуации оказался Бог. Бог есть любовь. И по этой причине я хочу показать вам несколько текстов Писания, в чем отличается и в чем особенность божественной любви к человеку. И вообще, в чем особенность его любви в отличие от любви человеческой. В книге Иеремии пророк говорит: «Издали явился мне Господь и сказал мне такие слова: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Что происходит с человеком, когда он слышит от Бога такие слова? Что происходит со мной, человеком, когда я слышу от Бога такое обетование? «Я тебя люблю любовью вечной». Эта любовь никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких твоих падениях, моя любовь не может остановиться по отношению к тебе. Наш ум человеческий, который очень ограничен и который привык быть логичным, очень сильно хочет оспорить это. И он хочет продиктовать Божьей любви условия. Условия можно диктовать обетованием его, они все построены на условиях. Если ты будешь делать так, то я сделаю так, сказал Бог. Но в любви условий быть не может. Любовь – это одностороннее движение. Да, именно одностороннее. Чистая, оригинальная любовь – это движение одностороннее. Любовь не ожидает даже взаимности. Сейчас мы придем к семье, и мы поймем, в чем разница между мужем и женой. Но оригинальная, совершенная, божественная любовь – это любовь, которая не ожидает взаимности. Она не зависит от количества взаимности. Что дает человеку такая уверенность, когда Бог говорит: «Я люблю тебя вечной любовью»? Она дает человеку assurance, сильнейшую уверенность внутри. Потому что для человека самое страшное – это отверженность. Отверженность – это когда тебя отвергают и говорят: больше можешь не приходить, пошел вон. Вот это самое страшное. Вот это, чего и ожидал блудный сын. Когда он шел, он понимал, что, может быть, мне удастся договориться с отцом. Вот договорюсь, просто как наемник. Ну, в конце концов, ему же работники нужны. Буду пахать. Но когда отец выбежал к нему навстречу, упал ему на шею, целовал его и вообще не слышал, что тот пытался ему говорить, вот это сражает. Вот это сражает. И оно делает намного больше в сердце. Что оно делает? Оно делает, что ты себе говоришь: я больше никогда себе не позволю так сделать. Я никогда не предам этой любви. Бог, помоги мне никогда больше тебе так больно не делать. И я сейчас хочу показать вам быстро очень, потому что тема очень важна, а я хочу успеть ее сказать. В Луки 6:32, если вы следите со мной, мы, значит, быстро открываем, я себе переложил это, 6:32. «Если вы любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». 35 стих. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, внимание, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым». Он показывает здесь разницу между человеческой любовью. Она построена абсолютно на взаимности. Там больше не любовь, как справедливость. Дай за дай. Потому люди и ссорят. Да я для тебя здоровье отдал. Да я для тебя. А я для тебя что? А я пашу по 8 часов. Что люди делают? Они весы выравнивают. Весы выравнивают, понимаете? Они ожидают взаимности. Это абсолютно справедливо. Но это не есть любовь. А если вы хотите понять и быть сынами Отца Всевышнего, так Он добр к злым. Это непрактично, это нереалистично, это нелогично. Быть добрым к злому – это нелогично, это только Бог может. Потому он показывает разницу здесь между мирской любовью, определением мирской любви, и духовной любовью, божественной. В Римлянам 5:6 написано так. Мы сейчас к самому главному перейдем. Я вводную часть сейчас говорю. В Римлянам 5 главе написано так. 6 стихом, да, быстро. Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва кто умрет за праведника. Разве может быть за благодетеля, то есть за доброго человека, может быть кто-то и решится умереть. Внимание! Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. Что это значит? Это буквально значит, что никакой взаимности не ожидал. Это значит, что он любил человека, когда тот рвал его сухожилия и его чело терном рвал. Он его все равно любил. Потому Бог доказал, что его любовь, она безусловна. Она в одну сторону. Я даже слышал такое мнение от одного служителя, который сказал, что люди даже в ад, после Белого престола и суда, даже в ад будут уходить под осуждением того, что они предали любовь. Они не смогут сами согласиться быть с Богом, потому что они предали самое святое, что всю жизнь их сопровождало и служило им. И они предали. Человек сам себя погонит в ад под осуждением. И вчера одна мысль, которая меня сразила просто в проповеди Джорджа Давидюка, он сказал, на небе есть только одна вещь, которую сделал человек. Все-все на небесах создал Бог. Одна вещь, которую сделал человек, это раны на руках Христа и на ногах. Это только то, что мог и на что способен сделать человек. Но это потрясающе, что Иисус и Бог любят нас вечной любовью. Песни песни, 5 глава, 6 стих. Мы перейдем к другому топику. Песни песни, 5 глава, 6 стих. Здесь написано так. Я отперла возлюбленную, то есть открыла дверь возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало. Когда он говорил, я искала его и не находила его, я звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. Интересное состояние этой невесты, этой влюбленной девушки. Интересное состояние. На ее месте обидеться надо. На ее месте надо повернуться. Да знаешь что? Буду я за тобой бегать. Вообще, я невеста, ты должен за мной бегать. Он взял и ушел. Ее избили, изранили. Она его ищет. А она ничего с собой сделать не может. Она не может ничего с собой сделать. Потому что она любит. Она изнемогает от любви. Ей плохо. Не от того, что ее, может быть, даже не любят, что ее бросили, а от того, что она любит. Вот проблема любви. Не от того, что ее не любят, а от того, что она любит, и она ничего с собой сделать не может. Она любит, и все, ее бьют, она любит. От нее уходят, а она любит. Вот проблема любви. И в такой проблеме, я дерзаю сказать, был Бог. Когда Бог творил человека, Он любил, Он любил. И Он хотел эту любовь вылить на кого-то, отдать, share, поделиться этой любовью. Потому Он творил человека. Почитайте, как Он его творил. Он творил его, как искусный художник, получает удовольствие от своего полотна. Он сделал его из праха земного. Он сделал его в раю, в саду, который сам посадил. Перед тем, как его сделать, он уже все-все-все приготовил для него. Как ребеночек в нашем доме рождается, уже все приготовлено. Постелька свежая, все, дом, тишина в доме, музыку классическую включают. Ждут родители ребенка. Так точно Бог все приготовил для Адама. Он был просто в восторге. Он наконец-то создал творение живое. Часть себя туда положил, как мы в детей своих себя закладываем. И он вдунул в лицо и дыхание жизни, и человек встал в раю. И я представляю, как Бог бегал вокруг него, как Бог на него изливал свою любовь. Это и есть рай. Он не в деревьях и не в цветах. Рай – это там, где тебя любит Бог. Это и есть рай. Это и есть Царствие Божье, когда ты способен принимать Божью любовь. И вот Адам проснулся в раю. Я не забыл, что мы говорим о семье. Я не забыл. И когда Адам питался этой любовью, как солнечной энергией, питался этой любовью every day, он постоянно получал любовь. Он получал много любви. И в нем началась проблема любви. В Адаме появилась проблема любви. И Бог в один день обнаружил, что Адаму плохо. Почему же плохо? Да потому что он один. Да как он один? Бог же с ним. Он же любим самим Богом. Он с Богом проводит время. А вот в том-то и проблема. Чем больше человека любят, тем больше ему хочется любить. Ага, так пусть любит Бога. А не получается. Знаете почему? Потому что Богу он может отвечать только взаимностью. Здесь очень важно понять один принцип, что человек не может быть первоисточником любви. В человеке в самом любви нет. Человек это как водопровод. Если с источника туда пускают воду, то там и есть вода, и она течет. Если в источнике нет воды, то в водопроводе тоже нет воды, и ценности в этом водопроводе нет никакой. Потому Адам получал много любви. Он отвечал Богу взаимностью, он отвечал Богу любовью. Но ему срочно нужен был объект любви, его любви. И что здесь ценно? Бог создает жену. Жену, чтобы решить проблему человека. Женщины драгоценные. Основное предназначение женщины и вообще причина, почему она была создана, это потому, что у мужа было много любви, и он мучился, не зная, кому ее отдать. Женщина создана для того, чтобы принимать любовь. Это самое первое предназначение замужней женщины – принимать любовь. Так как Адам принимал любовь, так и женщина, которая замужем за человеком, который ее любит, она создана для того, чтобы принимать любовь. Я консультировал ряд людей, и уже людей и в возрасте, и от 20 до 30 лет и старше, которые не женаты. И я искренне внутри себя преследовал одну цель. И я спрашивал, ну почему? Ну откровенно, признайся мне, ты же здоровый человек, много красивых девушек вокруг. Ну в чем проблема? И вы знаете, я обнаружил проблему, что человеку хорошо быть одному. Что же такое? Как это может так быть, что человеку хорошо быть одному? Знаете почему? Я сейчас совершенно никого не имею в виду, это даже люди не с нашей церкви. Я имею в виду, что хорошо быть одному тому, у кого нет любви. Значит, он не получает определенную порцию любви от своего Творца, от своей главы. Он даже не знает, что такое любовь. Его даже не волнует это, в сердце у него ничего не ворушится, ничего не происходит. Потому он живет себе, да и живет, биологически просто существует. Но если человека, он попадет под Божью благодать, если он начинает бурное эмоциональное общение с Богом во Святом Духе, если в его сердце изливается любовь Духом Святым, заметьте, в сердце нет любви и быть не может, она может только вылиться туда. Она есть только у Святого Духа, она есть только у Бога. Если туда выливается любовь, ему становится плохо. Парадокс. Ему плохо, потому что, как я вчера говорил, как материнская грудь, ее разрывает от молока. Ребенок должен забрать это молоко. Она постоянно подает молоко, ее надо забрать это молоко. Так точно и любовь. Точно так же и любовь. Ее немедленно надо отдать. И человеку плохо, потому что у него нет кому отдать эту любовь. И потому смотрите, что делает Бог. Бог, это, он шокирует своей премудростью. Знаете, что он делает? Он, написано, создает человеку жену, и Адам говорит откровение. Он говорит, вот она будет называться женою, ибо взята от мужа. как Адам создан по образу, по подобию Божьему, и Бог его любит, это его детище, его творение, так жена взята от мужа, и Бог привел ее к человеку. Не человека к ней привел, а к человеку привел ее, Еву. И в других текстах Писания написано, что не муж создан для жены, но жена для мужа. Павел не просто запинается, что там такое пишет просто. Это откровение Господне. Жена создана для мужа, чтобы он мог кого-то любить. Very simple. И написано, прежде Адам создан, а потом жена, потом Ева. И она создана для Адама. Знаете, это очень важно. Если написано, что она от мужа, она взята от мужа, то я вам скажу, если я возьму эту пуговицу, оторву, и скажу, это пуговица от жакета, это правильно будет сказано?
Правильно.
А если я скажу, это жакет от пуговицы? Многие женщины так хотят поставить вопрос. Это жакет от моей пуговицы. Или я скажу, мы все прекрасно понимаем, что был создан Адам. Он был любим Богом. И он сказал, вот она от мужа взята. Потому ее привели к мужу. Потому Адам первым создан. А потом Ева. Потому не Адам для нее создал, а она создана для него. Зачем? Любить. Любить, любить, любить. Потому женщины психологически намного большая потребность в ласковых словах, в признании, в любви. В любви, в любви. Она так создана. Он должен отдавать ей любовь. Но проблема. Муж свою любовь получает не от жены. Сколько бы женщина, которая замужем, не любила своего мужа, не ласкала, не угождала ему, он довольным не будет до конца. Потому что он может удовлетвориться только Божьей любовью. Только Божьей любовью. Он даже сам не будет знать, чего ему не хватает. Вот здесь проблема многих семей. Я это вчера 4 раза повторял. Если мужчина не идет к Богу и не имеет с ним реального общения, где он получает благодать, получает любовь, ему, во-первых, нечего принести жене. Он пустой, он не способен на любовь, он не способен что-то дать. Его раздражает, когда она спрашивает, ну ты любишь меня, ну что ты все время молчишь, ну скажи что-то. А ему нечего дать, у него просят того, чего у него нет. Потому он пустой, потому ему тяжело, потому ему лучше быть одному. Потому он едет на рыбалку, в шапку, он едет куда угодно, только не трогайте меня, вы меня достали все со своей любовью. Я вам деньги принес, я вам работаю, что вам еще надо? Любовь надо. Да что же это такое любовь? Да я русский мужик. Да любовь это вот, я ж тебе дом купил, на машине езди. Что тебе надо? Любовь надо. Она создана для любви, вы с ней ничего не сделаете. Она сама несчастна от того, что она в такой ситуации. Ей необходима любовь. Любовь, а у него ее нет, потому что он может получить ее только от отца. Если он общается с отцом, он ее получает. Он может прийти к ней. Это феноменально. Я по себе наблюдал, да? Если у меня хорошее взаимоотношение с Богом, вот я провел замечательное время, у меня настолько избыток, я часто вот там, скажем, спущусь на первый этаж помолиться в 1:30, в 00:30, в 2:00. Вы знаете, что такое происходит внутри? Я поднимаюсь на 2-й этаж, я иду, дочь целую. Просто она спит, я ее целую, слезы текут, сына целую. Пойду к жене, она тоже спит, ее поцелую. И я не знаю, если так со стороны записать, наверное, так, ну, странно человек себя ведет. Что с ним такое? И я на самом деле убеждаюсь в этом, да, что когда Бог дает тебе любовь, тебя просто разрывает внутри. И вы знаете что? И этой любви хватает на людей. Они приходят с проблемами, со всем. И она как заволакивает все, она просто покрывает все. Есть только один источник, это Бог. Один единственный источник. И если мужик, мужчина, муж общается с Богом, он оттуда берет эту любовь. Он не может от жены взять любовь. Жена – это reflection, это отражение его любви. Он может оттуда взять только столько, сколько положил. Вот он столько туда положил, он и забрал то. А потому он и орет на нее. Что ты? Почему ты? Так сколько положил, столько возьмешь. Ну что ж ты хочешь оттуда? Вот потому женщина может мужчине только ответную любовь дарить. Только ответную любовь. Она не может дать ему больше, чем получила. Не может. Так оно устроено. Все. Здесь начинается очередная следующая проблема. Она состоит в том, что если женщина любима, если она в доме, где муж ее любит, окружает заботой, вниманием, где он, общаясь с Богом, дарит ей любовь, женщина опять становится несчастной. Несчастной, потому что ей необходим объект любви. Ее личный, ее собственный объект любви. У нее так много любви, что ей теперь плохо. И потому плохо было Анне, я вчера говорил. Анна, Елкана ее любил. Он сказал, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Да не надо мне 10, мне хотя бы одного. Да что с тобой, женщина? Тебя любит муж, тебе дает лучшую часть, ты его любима. Он с тобой проводит время, он только о тебе думает. Она плачет, плачет, плачет и плачет, и плачет. Ей нужен ребенок. Ей нужен ребенок. Точно та же проблема с Рахилью. Она говорит Иакову, если ты не дашь мне детей, я умру. Да какие дети? Да я за тебя отработал кусок жизни. Да я же для тебя все, ты же уже убедилась. Вопрос не в тебе. Вопрос в том, что у меня много любви. И мне нужен ребенок. Помните, мы говорим сейчас о семье. Мы говорим, в чем задумка Бога о семье. Чем больше в семье любви, тем больше женщина хочет рождать детей. Тем больше она хочет больше иметь семью, больше иметь любви, больше иметь радости, больше иметь этого детского шума. Так устроено Богом, потому когда Бог создал первую семью, Он сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, не в смысле биологическом, наполняйте ее любовью, наполняйте ее отношениями. Сегодня у меня такое просто желание молиться за семьи, молиться, в ком-то недостает любви, в ком-то у вас холод проник в ваши отношения. Я вчера говорил на семинаре, женщины дорогие, гоните своих мужей к Богу. Гоните, если они сами не идут, не общайтесь с ними до тех пор, пока он с Богом хотя бы час не поговорит. Я вообще не шучу, мужчинам надо вернуться к Богу. Он не может утверждаться в жене, сколько бы он от нее ни получал. Не напоит это его, не насытит это его. Ничего мужчине не надо. У него есть свой источник и своя глава. Ему нужен Бог. Он ничего с этим сделать не может. В нем вечная неудовлетворенность. Он начнет пить, он начнет гулять, он начнет залазить в интернет. Он будет заниматься чем угодно, потому что ему плохо. Потому что он не получает любви от своего отца. Я верю в то, что я сейчас говорю. И когда такая семья создается, и в нем Бог любит мужа, муж любит жену, жена рождает от него детей в любви, благодаря любви, рождает детей и хочет детей от него. И Бог дает детей. Вот эта семья, она создает society, общество. Она создает общество. Семья – это микромодель общества, которую видел Бог. Общество – все в семье. Как ребенок в матери, как жена в муже, как муж в Боге, так общество в семье. Нет семьи, нет общества. Нет хороших отношений, нет рождаемости. Что сейчас говорит демографическая карта России? Она говорит очень просто, что каждый год в России до 1 000 000 сокращается население. Я не выдумал, можете проверить. До 1 000 000 ежегодно население России идет в минус. Смертности больше, чем рождаемости. Общество в семье. Вы ничего с этим не сделаете. Не хотят женщины рождать. Потому что они нелюбимы, потому что их используют, потому что нет верных мужей. Она не хочет рождать. Если в семье нет этикета, нет порядка, нет благочестия, нет благородства, его нет и в обществе. Если в семье насилие, в обществе насилие. Семья – это модель общества. И потом мы в семье создаем микрогосударство. Микрогосударство. То, что Бог задумал в раю, это микрогосударство. Потому Библия говорит, даже не надо думать о служении в церкви. Если ты в доме не можешь воспитать детей и не способен заботиться в собственном доме, Как ты можешь заботиться о церкви? Как в церкви Бог, Христос, может быть твоей главой, если в твоем доме Он не глава тебе, и ты Его не чтишь в твоем собственном государстве? Как же Он может командовать тобой и давать тебе повеления в церкви, если в доме твоя родная жена плачет? Дети от тебя плачут. Как? Так вот оно, церковь и состоит из семей. Церковь – это не абстрагированное понятие. О, у вас хорошая церковь, Александр. Так церковь – это комбинация семей. Это сильные семьи. Это помазанные мужчины. Это ответственные мужчины, которые говорят: я буду ходить на конференции, я буду читать книги, я буду молиться, я буду поститься, пока Бог меня не изменит. Вот это мужчина. Вот это мужчина, который берет на себя ответственность. И он понимает, что Господь не сможет его даже в служение призвать, если его собственный дом не устроен. Ведь не рукоположение дает мужчине помазание. Написано: епископ должен быть, и там перечислено, какой он должен быть, хорошо управляющий домом своим. То есть его даже не выбирают епископом. Это абсолютное условие, чтобы тебя вообще пригласили в служение. Потому что если ты не можешь устроить свой собственный дом, как ты устроишь церковь? И мы возвращаемся к оригинальной идее семьи. В чем же она? Она в любви. Она в любви. И если такая семья приходит в церковь, Бог просто благословляет такую церковь. За счет этой семьи они приносят атмосферу, они приносят влияние свое, понимаете? Например, ну вы посмотрите, вот семья, кажется, Билл Клинтон там и Хиллари Клинтон, да? Вот, ну, семья, ну, это их семья, это их семейный статус, а вот это их социальный статус, он президент. Причем их личные семейные проблемы к их социальному статусу. What are you talking about? Он там, получилось у него что-то с Моникой, ну, получилось, это их внутрисемейная проблема, что пытаются многие сказать. Да вы этого мне никогда не говорите. Это семья, это модель общества. У них сфера влияния, это все society, это вся Америка. Если президент это делает, почему я не могу это делать? Потому что когда Бог дает тебе положение в обществе, Он помазывает тебя править этим обществом. Если ты себя неправильно ведешь в своем микрогосударстве, ты даешь на макрогосударство, ты даешь просто пример отрицательный, ужасный. То, что у тебя в доме, оно абсолютно отражается на всю территорию твоего влияния. Ты ничего с этим не сделаешь. Потому опасно, чтобы служитель вообще приступал к любому служению, если у него в доме непорядок. Если в доме у него непорядок, неправильно это. Не верю я в такое созидание. Не верю. Это противобиблейское понимание. Самое первое царство, где царствует муж и жена, это их дом. Это их семья. Это их дети. Там начинается все. Там все общество. Общество в утробе семьи. Семья имеет утробу для общества. Какой будет семья, такой будет общество. Вы думаете, там глупые стоят? Они бьют в утробу. Они бьют в семью. Развалить семью, разбить представление о семье, создать человека-транссексуала, бесполого создать, такие прически, такая одежда, то, что в Библии названо мерзостью, чтобы женщина не одевала мужскую одежду, мужчина не одевал женскую, мерзость это перед Богом. Есть понятие семьи, есть понятие женщины, понятие мужчины, оригинальное понятие мужчины, оригинальное понятие женщины, тогда только есть оригинальное представление о семье. И потому, друзья, если вы чувствуете, что это слово против вас, если вы чувствуете, что вы не выдерживаете перед этим словом, вы чувствуете, что вы не выдерживаете как мужчина, вам нужно бежать к Богу, обязательно. Признаюсь вам откровенно и хочу сказать, это неоднократно случалось и случается сегодня. Малейшая загвоздка у нас в доме, малейший какой-то конфликт, малейшее недоразумение, 100% проблема во мне. 100% проблема в мне. Мне просто проще свернуть на жену, проще свернуть на ребенка, проще свернуть, что он меня рассердил, он... Нет. Нет. Если я исполнен любовью, меня невозможно рассердить. Я даже наказывать его буду со спокойным сердцем, молясь, чтобы это пошло ему на пользу. Я не должен на нем отыграться. Я не должен то, что у меня где-то не получается. Я должен принести эту отрицательную энергию в семью, вылить на слабого, который не может дать мне сдачи, породить в нем насилие. Я отказываюсь от этого во имя Иисуса Христа. Я не хочу этого. Я не хочу успеха ни в каком служении, ни в каком бизнесе, если у меня нет успеха в собственном доме. Я этого не признаю, этого не хочу. Мама и отцы, на самом деле, пастор Николай прав в том, что он говорит, что нам надо бросить работы, сократить свою занятость, вернуться к своим собственным детям, к своим семьям. Вернитесь к ним, они одиноки, они вас ждут. Эти дети не запомнят ваших игрушек, они не запомнят этих Legoland и Disneyland. Они запомнят, был ли с ним папа, разговаривала ли с ним мама, проводили ли они время, кто их ложил спать, няня или родители их целовали перед сном и благословляли. Вот что запомнят наши дети. Вот что запомнил я со своего детства, что мама всегда была дома, всегда. Всегда была нам рада, всегда интересовалась, как у нас дела в школе. Всегда интересовалась, когда я в 16 лет влюбился в какую-то там девочку. Она интересовалась, она со мной разговаривала, она вникала в мои дела, чтобы я вел себя разумно. И это то, что сохранило нашу семью, сохранило нашу жизнь. Вот, друзья, может быть, вы думаете, что мы просто здесь собрались в воскресенье. Я не знаю, зачем мы сюда пришли, честное слово, я не знаю, какая причина основная. Просто конференция, просто надо в воскресенье куда идти. Я с вами очень честно делюсь всем, что есть в сердце. То, во что я на самом деле верю. Я не хочу играть ни в какую религию. Вообще приходит время, когда нас будет держать только Дух Святой. Только познание о Боге. Прекратятся все эти штучки религиозные. Мы же столько формальностей всякой насмотрелись. Если вы хотите, чтобы Бог поменял вашу семью. Если вы хотите там, которые смотрят нас по телевизору или в другой комнате. Вы хотите, чтобы Бог серьезно пришел в ваш дом? Мы хотим сейчас совершить эту молитву. И это не дело одной молитвы. О, как нам нравятся эти фокусы. Сейчас Бог тебя изменит за 3 минуты. Но молитва это твое решение. Это твой шаг. Это твое персональное решение. Когда ты говоришь, мне нужен Бог. Мне нужна перемена. Или вы мать, или вы отец. Мне нужна перемена. Может быть, даже дедушка. Может быть, вы даже дедушка, и вы с бабушкой даете плохой пример своим детям, а те дети своим детям. Ведь вы создаете родовое проклятие. Вы влияете на своих детей, на своих внуков и правнуков. Бабушки, дедушки, вам тоже надо покаяться. Если вы стоите во главе целого родства, и вы гневите Бога из-за того, что ссоритесь и обзываете друг друга плохими словами, это все очень серьезно. Бог к нам благ в это воскресенье. Бог дает нам слово, чтобы мы могли прийти к покаянию. Я буду молиться с вами. Я возьму вашу нужду как свою собственную. Я буду плакать с вами. Я буду искать Господа с вами. Мы будем молиться вместе. Я повторяю, здесь никаких игр нет. Здесь есть реальная церковь, есть реальные нужды, есть реальное слово и реальный Святой Дух. Давайте встанем на ноги, пожалуйста.